Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжается наш радиоэфир. Сегодня в рубрике «Гость в студии» я хочу представить вам Ирину Дмитриевну Шелоносову, преподавателя Уральского федерального университета. Здравствуйте,
Здравствуйте,
Ирина.
Евгения.
И сегодня вы вновь в нашей студии после достаточно длительного перерыва. И сегодня наша тема беседы, тема, которая волнует, я думаю, что и вас, можно сказать, уже как многодетную маму, маму троих детей и очень многих людей. Тема эта называется «Человек в чрезвычайной ситуации». Вот, наверное, начнем нашу программу с того, что впервые мы с вами встретились в 2005 году. Так скажем, что побудило, что как бы вот эту встречу подытожила, можно сказать, это то, что вы приехали с огромным багажом каких-то внутренних таких эмоциональных впечатлений с Куликова поля. И вот в этом году мы отмечаем 700-летие со дня преподобного Сергия Радонежского, будут большие торжества. Вот что такое, Ирина, в вашем понимании ратный подвиг?
Вот не случайно, действительно, мы в 2005 году с вами виделись. Действительно, Куликово поле явилось для меня символом ратного подвига России. И ратный подвиг, он всегда является для меня таким очень незримым и осязаемым воплощением жертвенной христианской любви. Когда человек готов умереть за другого человека. И мы знаем, что наша история, она богата такими примерами. И я сейчас хотела бы зачитать небольшую выдержку из книги Елены Ржевской, военного переводчика, которая прошла всю войну, и которая тоже об этом пишет. Речь идет о том, как небольшая группа людей выходит из вражеского окружения и сталкивается с немецким патрулем. Патроны давно кончились. Вдруг из-за поворота вышли немцы. Патруль. Четверо. Все, конец. Сжалось и ткнулось куда-то сердце. Агашин завозился. Азартно, злобно оттолкнувшись, выбросил себя вперед, поднятыми окаянно вверх руками, шагнул в сторону немцев. Это было жутко. Агашин, как в горячке, в помешательстве, спешил к ним навстречу, сдаваться. Немцы, с наведенными на него автоматами, замерли в ожидании. И вдруг он оступился в снег, скособочившись, мгновенный взмах его руки, занесенный за плечо, взрыв. «Вперед!» — выдохнул Москалев, очнувшись. Мимо убитого Агашина, упавшего ничком, мимо убитых немцев, торопясь, пока не поспешили на взрыв другие, по черному снегу, за поворот русла. В ложбинку, по кустам, к снежному валу, к своим. То есть вот что движет человеком в такие минуты, когда он мгновенно делает свой выбор, и он мгновенно готов принести свою жизнь, спасая жизни других. То есть это можно объяснить только вот это можно объяснить только жертвенной христианской любовью к ближним, потому что иных объяснений этому нет. Потому что ведь умирают не за деньги, и никто за деньги не хочет умирать. То есть только вот это может человеком в какие-то вот буквально считанные секунды.
Нужно очень быстро принять решение. Ну вот смотрите, мы же тоже очень часто спрашиваем себя, да, христиане, верующие люди, что мы могли бы сделать? Вот я знаю, что это делают люди. Они вот как бы спрашивают самих себя, на что я готов, на какой подвиг я готов. Ну вот, когда я такой вопрос задавала священнику, батюшка сказал просто, а нужно нам просто жить благочестивой жизнью. И вот этого достаточно, вот как объяснил батюшка. Но ведь вот эти ситуации, они, вот не скажем, что они сплошь и рядом, да, но мы как бы внутренне их ждем. мы знаем, что вот обязательно будет такая ситуация, когда ты должен принять очень быстро такое решение, как тебе поступить, или остаться честным человеком, или остаться с Богом, или, ну, вступить на путь предательства.
И вот, да, и как раз чрезвычайная ситуация, да, поскольку наша сегодняшняя тема — это человек в чрезвычайной ситуации, она как раз таки обнажает вот в человеке все скрытые какие-то возможности его души, да, когда человек на переломе, когда человек в критической ситуации, как раз таки в нем и открывается вот эта вот человеческая суть. И помните, ведь Алексей Толстой еще в «Русском характере» он писал о том, что очень строки точные. На войне, постоянно крутясь возле смерти, человек становится чище. Вся чепуха с него слезает, словно нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается ядро. У кого-то оно покрепче, суть. Да, у кого-то оно с изъяном, но каждый пытается быть чище и лучше. Когда человек постоянно сталкивается со смертью, это действительно так.
Мы все-таки начали с вами и вот нашу встречу, и сегодня нашу передачу начали как раз с Куликова поля. Вот вы говорите, что это жертвенная любовь к ближнему. Да, но понятно, что у нас как бы в России ситуация в настоящий момент — это сложная ситуация, потому что мы знаем, что вот идет война на Украине или в Украине, но ведь есть какие-то другие ситуации, когда человек должен сделать выбор, то есть это может быть, ну, совершенно какая-то непредсказуемая ситуация. Вот, или вы как бы видите эту ситуацию только военную, вот говоря об этом ратном подвиге?
Ну, говоря о подвиге, потому что война, она является очень ощутимым близким переходом из одного мира в другой. То есть война, где человек, он должен, он постоянно сталкивается со смертью. Поэтому это вот такая вот ситуация, когда она и вот обнажает в человеке все те его суть. Да, обнажает в человеке его суть. То есть насколько ты человек, насколько ты христианин, в конце концов. Потому что примеров этому много, как люди уходили, геройски уходили из этой жизни, и много тоже и противоположных примеров.
Но вот смотрите, если взять подвиг Великой Отечественной войны, ведь огромное количество фильмов нам показали, да, замечательные режиссеры. Мы посмотрели, я не знаю, ну вот старый фильм, например, «Сталинград», да, помните, mm-hmm. как вот там вот эти совершенно молоденькие девочки, которые были отправлены со школьной скамьи на войну. И вот удивительный фильм «Офицеры», mm-hmm. который вот я недавно пересматривала. И посмотрите, опять же, есть люди, понимающие, что такое любовь к родине, понимающие, что нужно защищать, и совершенно другие люди. Вспоминайте музыканта в фильме «Журавли», который остался в тылу, и чем это все закончилось для человека. Я думаю, что если говорить сегодня вот об этих событиях, о военных событиях, это, наверное, нужно говорить о том, как это все сегодня влияет на нас. И говорить о том, что очень многие люди, они как бы понимают, например, то, что они хотели бы помочь, но не знают, чем помочь, что их очень беспокоит. Вот просто не могут придумать, как можно помочь, вот, например, тем же беженцам, предположим.
Ну, очень много, конечно, неравнодушных людей на самом деле. И вот даже сегодня, с вашего позволения, я хотела бы озвучить телефон очень тоже неравнодушного человека, Алены Стеценко, которая организовала в своем офисе, просто на рабочем месте, небольшой пункт по сбору помощи детям и старикам. И эта помощь будет отправлена беженцам, которые сегодня находятся на территории Российской Федерации. Алена просит приносить памперсы, пеленки, распашонки, соски и детское питание. То есть то, что человек пока не сможет купить на минимальную какую-то выплату, которую он получает при статусе беженца. То есть вот эти вот самые необходимые вещи. И я хотела бы сейчас озвучить ее телефон. +7 922 03 57 741.
Еще раз нужно повторить.
8 922 0 357 741. Еще. +7 922 035 77 41.
Я думаю, что это будет такая реальная помощь.
Да, потому что просто многие люди действительно сидят, переживают и не знают, как помочь, а вот помочь можно, поэтому...
Страна наша большая, народ очень разный. Вот расскажите немножечко, Ирина, о своем окружении. Я вот как бы понимаю, что вы неравнодушный человек, но мне кажется, что одной вот во всем этом вариться как бы очень сложно. Я думаю, что вы не сами, то есть не одни принимаете решение как-то вот в этой ситуации быть тоже каким-то, ну, человеком, который может реально чем-то помочь. Есть у вас какие-то единомышленники?
Конечно. Во-первых, очень много в социальных сетях сегодня людей, которые очень неравнодушны и которые призывают помочь в такой сложной ситуации. Там в Екатеринбурге открыто несколько пунктов сбора помощи гуманитарной. Вот это только одно из них, да, которое сейчас... Одно из этих мест, которые я только что сейчас озвучила. И поэтому, конечно, мы как-то стараемся общаться, помогать друг другу. То есть кто чем может, тем и помогаем. Кто-то может разместить у себя беженцев, прямо предоставить собственную квартиру, например. Кто-то, вот как Алена Стеценко, да, взял на себя заботы по... распространению гуманитарной помощи. Поэтому каждый человек, он делает то, что может, и наши маленькие усилия, я думаю, они не будут потеряны напрасно, и все равно, ведь помните, опять же, заповедь, призыв Сергия Радонежского, которую он оставил своим потомкам, то есть нам, о чем он говорил, он говорит о том, что мы спасемся любовью и единением, а этого нам сейчас очень не хватает в нашей жизни, потому что вот эта теплохладность, она, наверное, убивает вот в человеке все его высокие порывы и стремления. Когда сейчас идет чемпионат Европы, чемпионат мира по футболу, и человек приходит с работы домой, берет бутылку и пиво и смотрит перед телевизором футбол. В то же время щелкает канал, переключается, и там какие-то другие события. То есть и вот такой вот калейдоскоп событий, он не дает задуматься о сути, понять, может быть, вот происходящее, его прочувствовать, как-то просто посочувствовать. И, потому что сложно сегодня, наверное, просто так, даже там где-то вот сидеть в ресторане, когда знаешь, что вот сегодня у нас такая очень сложная ситуация, которая касается каждого из нас, трагическая очень. Поэтому мы все-таки будем надеяться, что мы спасемся, да, любовью и единением, чего нам сегодня в нашей жизни очень не хватает. И правильно вы сказали, что очень, Россия большая, очень много людей, очень разных людей. И вот такое вот, сейчас я бы хотела зачитать вам письмо. Я даже не буду называть имя этого человека. Просто каждый для себя послушает и сделает выводы. Я должен был на днях уехать. Я и двое моих друзей. Рассказал матери, объяснил жене, написал завещание, вот только все долги не успел вернуть. Я здоровый мужик, не могу сидеть за бабьей спиной, прикрываться работой и детьми. Я по природе, по осознанию себя воин. Там мое место, я дышу тем воздухом. И я очень резкий на неправду человек. Хоть и простодушный, что для русского мужика, мне кажется, совсем не недостаток. Не хитрый я совсем. Да, не хочется умирать, оставлять детей, жену и живую мать, но еще тяжелее, что однажды сын спросит: «А ты, отец, что сделал, когда нацисты убивали людей?» Так вот, я не хочу слышать этот вопрос. А жизнь, она скоро пройдет. Останутся лишь воспоминания. Мне очень хочется, что на смертном одре я смог сказать себе: «Ты достойно прожил жизнь, ты не сдался». Мы забыли за своим высоколюбием, мужским самомнением, комфортом, деньгами, что мы мужчины, воины и кормильцы, но прежде всего воины. Русские забыли, как надо умирать, а мы замечательно умираем. И вот человек, написавший это письмо, он погиб 26 мая 2014 года. То есть вот письмо читаешь это, такое вот письмо завещания всем нам. Таш, а что ты сделал? Чем ты помог? И, конечно, становится как-то не по себе, да, то есть вот этот вот комфорт наш, вот он где-то нарушается, то есть оно немножко выводит нас из нашего, это письмо, из нашего вот обывательского равновесия, привыкших к комфорту, к удобствам современной жизни, к торговым центрам, вот, к стяжательству, вот к этим вот всем вещам, то есть такое вот... Может быть, письмо завещания, да, письмо призыв, письмо вообще повод задуматься, да, кто мы сегодня в этом мире, с чем мы идем к людям, с чем мы потом предстанем.
Вот когда сокрушаешься, Ирина, вот по разным поводам, вот когда видишь вот эти вот изменения в нашей жизни, и, может быть, действительно многие изменения не в лучшую сторону. Да, мы это видим и в образовании, мы это видим в воспитании наших детей. Если приглядеться, то очень много всяких моментов, которые они вот на поверхности лежат, да, эти несчастные торговые центры, о которых мы все время упоминаем в передачах, которые сейчас все больше и больше людей, ну, просто вынуждают там бывать, проводить свое время, слушать эту музыку. И все равно. Есть люди, которые вот внутренне этому невероятно противодействуют, которые понимают, что это все такая чушь, что это такая все мишура, что это все не важно, что это не настоящая жизнь, и что нам воспитывать детей наших, каким образом, вот это самое главное, каким своим личным примером. И вот то, что вы такой неравнодушный человек, и я вас знаю уже давно, больше, наверное, 10 лет получается, или нет?
Да.
Где-то, наверное, да, так. И я должна сказать, что вы всегда отзываетесь. Вот всегда, когда человеку плохо, вот вы как раз тот самый человек, которому позвонить, и вы обязательно приедете, вы обязательно откликнетесь на происходящее. Это очень важно, потому что далеко не каждый христианин может поступить именно таким образом, реальной какой-то совершенно помощью.
Ну, может быть, она, конечно, не такая большая, но хотя бы, что вот мы сегодня даже здесь встретились, что мы сегодня об этом говорим, и я думаю, что...
И говорим мы исключительно, потому что вас эта тема невероятно волнует, невероятно волнует. Дорогие наши слушатели, сегодня тема нашей беседы называется «Человек в чрезвычайной ситуации». И сегодня в нашей студии Ирина Дмитриевна Шелоносова, преподаватель Уральского федерального университета. Вот опять же, знаете, хочется спросить о ваших студентах. Я знаю, что вы сейчас воспитываете третьего маленького ребеночка, и так или иначе вы остаетесь педагогом. Вы видите вот это вот подрастающее поколение, которое сегодня все время ругают. Вот какая-то надежда все-таки есть на то, что вот мы обязательно выстоим, например?
Нет, мы, конечно, выстоим, потому что вот этот вот огромный багаж, культурный багаж, который накоплен был тысячелетиями, который стоит за, вот, за нами, собственно говоря, он, конечно, просто так, его очень сложно разрушить. Он, конечно, сейчас разрушается, то есть очень многое для этого делается, но тем не менее, вот язык, русский язык, он все-таки сохраняет, несмотря на манипуляторов, которые внешне пытаются размыть вот это вот,
вот
ядро
это вот
национальной
отдельная
нашей
темы.
Да.
Я знаю, что вы тоже об этом хотели говорить.
Да, нашей идентичности, но у них, конечно, ничего не получается. То есть, когда, например, мы слышим такие примеры, как там Киев демонстрирует образец там неподражаемой сдержанности, да, по отношению вот к Юго-Востоку, то сразу же на ум приходит Вьетнам, 72-й год, когда США там начали военную операцию, и ведь был изобретен даже специальный язык, по-моему, назывался он как-то специальный язык, Вьетлиш, то есть это смесь вьетнамского и английского языка, когда слово, оно подменялось другим для того, чтобы у человека не создавалось ощущение какой-то напряженности или тревожности, то есть такая вот шла именно манипуляция сознанием, когда само понятие слова, оно размывалось. И, например, можно было прочитать такие казусы, там вьетнамская деревня так сопротивлялась умиротворению, что ее пришлось уничтожить. То есть вот, да, то есть, и даже сегодня мы видим, как у нас очень четко, и как раз-таки вот официальная власть сегодня в Киеве, она полностью пользуется теми наработками, которые были в США применены там и во Вьетнаме, и в Ираке, там очень много можно привести примеров таких вот, когда... Это тоже президент Никсон, он также говорил, что США продемонстрировали сдержанность. То есть сегодня вот это тоже все перекликается. Поэтому, видите, и мы очень четко даже в терминах сегодня различаемся. То есть мы называем ополченцами. Ополчение сразу же у нас. Какой ассоциативный ряд? Это ополчение Минина и Пожарского, да ведь? И с другой стороны, там людей называют террористами. Понятно, да, что террорист, ополченец, то есть там называют антитеррористической операцией, мы называем это карательной операцией, потому что с чем у вас ассоциируется даже вот слово «каратель»? С немецко-фашистскими захватчиками, так ведь это времена Великой Отечественной войны. То есть там это все очень обтекаемо, непонятно, а здесь очень четкая коннотация, да, у слова. Человек очень четко видит ассоциацию, когда с одной стороны ополченец, а с другой стороны карательная операция. Поэтому,
вот,
то есть даже, видите, вот, даже лингвистически настолько информационная война, то есть вот брошено вообще все, чтобы размыть
все
ценности, да, человеческие, чтобы обывателя успокоить. То есть, да, идет антитеррористическая операция. На самом деле она, мы видим, да, какая сегодня происходит.
Ну вот я, например, недавно во дворе тоже разговаривала с одной бабушкой, и она как-то, знаете, так неожиданно совершенно сказала: «Господи, ну что же будет с Россией-то? Ну что же будет с Россией?» Вот неожиданно для меня это было, потому что человек, он вот живет исключительно тем, что подают средства массовой информации, что подает телевизор. И мы же знаем, что средства массовой информации можно верить только наполовину, это в лучшем случае. Вот. Но мы ведь все-таки православные люди, мы считаем себя таковыми. И у нас есть перед нами примеры, невероятные примеры вот наших святых отцов, да? Мы знаем, что нам как бы вот пытаются нас вести вот наши батюшки, которые говорят: действительно, живите благочестивой жизнью и не строите из себя вот таких вот каких-то замков. Есть же как бы малые дела, которые мы должны совершать. Малые дела. И нужно спрашивать себя: а что ты сегодня сделал? Потому что мы, ну, всегда государство жили в такой ситуации, да?
Да.
Всегда. Это было всегда, это было и в прошлом, и позапрошлом веке. Всегда были войны, и это всегда будет. Поэтому...
Да, и, наверное, от нравственного выбора каждого человека зависит конечный результат. И я нисколько не сомневаюсь, что Россия – это такая страна, которая, ну, она всегда просто вот была уже, ну, практически на грани, да. Ну, исчезновение, может быть, не совсем верное слово, но, тем не менее, на грани катастрофы какой-то, и которая, несмотря ни на что, какими-то только одному Господу известными путями смогла выстоять и не раствориться, потому что... Россия же – это удел Пресвятой Богородицы, мы не должны об этом забывать. И я думаю, что все равно, несмотря ни на что, молитва, она может очень многое. Даже если ты ничем не можешь помочь конкретно, то можно, наверное, просто помолиться. Хотя мы иногда даже про это не забываем. То есть мы, например, там бегаем, суетимся, что-то, а вот наша суета, она иной раз, и, может быть, лучше действительно встать и помолиться, и на душе станет легче, и как-то...
Это первое дело. Это первое наше дело. Но... Я хочу здесь также сказать о том, что вот тот, кто слушает, может быть, со стороны, считает, ну что такое помолиться? Ну что такое? А на самом деле молитва – это проливание крови. Мы знаем, как это тяжело. Мы знаем, как тяжело встать на молитву и молиться. Как порой приходится себя просто вот за шкирку брать и ставить себя на молитву. Поэтому это проливание… Конечно, конечно. Это настоящий подвиг молитвенный.
Да, каждодневный.
Вот, а там уже как бы действительно как Господь даст.
Ну и сегодня я думаю, что, конечно, нужно нам обязательно молиться за каждый день умирающих людей, которых убивают, которые погибают, в общем-то, ведь и за нас с вами, за вот действительно, опять-таки, да, пример вот этой вот жертвенной любви. Поэтому каждый день, я думаю, что вот мы в семье каждый день молимся за... всех православных христиан по всей земле лежащих, и особенно...
Ну, посмотрите, вот Сербия недавно, да, какие затопления.
Живот свой за отечество положивших. То есть непонятно,
точке,
когда и где,
любой
но
точке.
Если человек с Богом, то ему, наверное, ничего не страшно. Поэтому нам нужно просто быть готовым всегда, но мы не знаем, вот в какой момент, но вот внутреннее ощущение этой готовности, оно... Наверное, должно быть у человека, но его очень трудно достичь на самом деле, потому что нас же всегда отвлекают. Завтра то, вот эта вот суета, послезавтра другое, вот эта вот суть жизненная, то есть призвание, да, христианина, исполнение евангельских заповедей, вроде бы, что сложного, да, там накормить голодного, даже вот ведь очень много искушений, например, когда я захотела поселить у себя беженцев, и мне стали родственники говорить, а вот ты представляешь, а вот ты вот их пропишешь, а ведь ты их потом не выгонишь. То есть вот, ну как вот это назвать? Я говорю, а как же вот евангельские заповеди? Вроде бы, ну заповеди-то заповедями, а ведь а как вот?
Реально.
То есть вот это вот реальная наша жизнь, что вроде бы, да, ты действительно хочешь сделать какой-то поступок, ну хоть чем-то, да, помочь
хочешь,
людям,
да,
хочется. И вот тут начинаются вот такие вот, ну понятно, да, наши, опять же, с точки зрения нашего земного благополучия, вот такие вот мысли. То есть если бы мы постоянно так думали, если бы вот не было, да, у нас таких примеров, вот, которые мы сегодня обратились, то вообще как бы тогда... Опять же, да, у Александра Солженицына, помните, да, в Матрёнином дворе не стоит село без праведника. Сегодня очень сложно хоть что-то, хоть какую-то, да, сделать, и вот малое дело, потому что уже сразу же сколько начинается искушений, там,
да,
что вот одна,
да,
семья,
да,
вот пустила к себе тоже вот беженцев, вот, а и сейчас выгнать их не может. И вот куда вот их выгонишь, ведь они с детьми. И вот как вот и милиция не может, и никто не может, и вроде как отсидеться, а вось и мимо пройдет. Но с другой стороны, батюшка очень хорошо один сказал на проповеди, очень просто, и говорит, что, понимаете, когда горит крыша у соседа, не думайте, что ваша крыша не загорится.
Да. Ну что, будем заканчивать тогда наш сегодняшний эфир?
Да.
Вот я... благодарю вас и благодарна за то, что вы вот так вот своим внутренним таким неравнодушием и таким огнем таким, вот я уже говорила о том, что я уже вас знаю не первый год, это человек горящий, совершенно горящий, который зажигает сердца.
Ну, сегодня немножко трудно было говорить, потому что действительно, когда вот сердце переполняется скорбью, и сегодня я и пришла, чтобы поделиться болью такой вот, потому что, ну, невозможно, да, это держать в себе, что-то хочется сделать. Но говорить сегодня об этом очень сложно.
Ну, спасибо, Господь, и во всех ваших добрых делах и начинаниях.
Спасибо вам.
Дорогая Ирина Дмитриевна. Дорогие наши слушатели, сегодня мы уже прощаемся с вами. Это была рубрика «Гость в студии». В нашей программе сегодня приняла участие Ирина Дмитриевна Шилоносова, преподаватель Уральского федерального университета. Хранит всех нас Господь.